«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Веков христиан обвиняли в огромном количестве страшных грехов, включая каннибализм, представляете, христиан обвиняли даже в таком. И даже в 20 веке эти обвинения не утихали, не утихают и сейчас. Почему и что послужило этому причиной, мы сегодня с вами в ближайшие 50 минут будем выяснять у моего большого друга, товарища, и не побоюсь этого слова, брата, епископа Лютеранской церкви Ингрия Ивана Сергеевича Лапсева. Привет тебе, дорогой Иван Сергеевич.
Добрый день, всех приветствую миром Господа Иисуса Христа. Здравствуйте.
С прошедшими тебя всеми праздниками не было случая тебя поздравить в прямом эфире, но тем не менее я это сделал прямо сейчас, хоть с небольшим опозданием. Рад тебя видеть, рад, что ты относительно в добром здравии, Иван Сергеевич Лапсев, хоть и не смог сегодня присутствовать у нас в нашей виртуальной студии, в нашей реальной студии, присутствуешь только виртуальной. Ставьте, друзья, лайки, делайте репосты. Если вы какие-то страшилки слышали про христианство, пишите об этом в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, куда вы можете позвонить каждый день до 8 вечера включительно, если вам нужна какая-то духовная, психологическая поддержка. Там ответят психологи, консультанты, волонтеры, душепопечители, смогут проконсультировать вас по тому или иному вопросу, который вас волнует в этом направлении. Также у нас есть ссылка в описании к этой трансляции, пройдя по которой вы можете оказать финансовую поддержку проекту «Верю, не верю». Напоминаю, что мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям и только благодаря им. Поехали, Иван Сергеевич. Ну вот страшилки про христианство, да, и в особенности вот каннибализм, в частности, в котором обвиняли христиан, ну, по-моему, все 2000 лет его существования, да, наверное.
Ну да, да. Даже я тебе так скажу, что в процессе, собственно, своего земного служения вот этот вопрос явился таким, наверное, самым главным преткновением, такая наивысшая точка напряжения, когда Христос, конечно, много странных вещей говорил, и мы видим, как люди по-разному на это реагировали, но вот это известие такое, да, оно особенным образом описывается в Евангелии, когда Господь говорит иудеям и своим ученикам, всем, кто за ним идет, вот эти, ну, для них, в принципе, ужасные, неприемлемые слова: если не будете есть плоти моей, пить крови моей, да, не можете быть моими учениками. И, конечно, мы читаем, что просто все, практически все отошли. То есть люди, они были настолько шокированы вот этими словами, потому что и у иудеев был, ну, прямой запрет на вкушение крови. И действительно, этот запрет, он был прописан и тщательно отслеживался. И тут вдруг вот этот учитель, наставник, несмотря на то, что многие чудеса они видели, говорит такие вещи. И все отошли, и мы помним, что Господь обращается с этим вопросом и к ученикам своим, говорит: не хотите ли вы отойти? И тогда Петр, он произносит очень важную такую фразу для нас сегодня, для сегодняшнего нашего разговора, я думаю, тоже, что «ты имеешь глаголы вечной жизни», сказал Петр, «куда нам идти?» Mm-hmm. То есть вот эти слова и понимание, что та истина, которая нисходит от Христа, она дарует вечную жизнь, удержала тогда апостолов рядом со Христом.
Давай, прежде чем мы коснемся вот этого сложного вопроса, действительно, который вызывает массу различных мнений, недовольства, ненависти даже, да, преследования христиан, вообще поговорим о том, почему, в принципе, возникают страшилки о христианстве. Вот я, скажем так, в юности, когда у меня был период такого богоискания, скажем так, да, когда я искал альтернативу христианству, с которым я познакомился в 11 лет, я там побыл немножко кришнаитом, ну, вернее, погрузился в эту кришнаитскую тему там, да, немножко там погрузился в дзен-буддизм, немножко в ислам, немножко туда, немножко сюда. И я ничего не слышал, никаких страшилок про вот эти религиозные, скажем так, системы, да, про эти верования. То есть там вот такого обилия страшилок про них не было. Но про христианство испокон веков действительно ходят всякие страшные легенды, страшные рассказы. Я и про лютеран тоже слышал, там, знаешь, там страсти всякие, мордасти. И про баптистов, и про кого только не говорят. Откуда, почему христианство вызывает такую страсть у людей придумывать эти страшилки про них?
Я думаю, что здесь можно, это касается вообще любой религии, да, то, что ты там не слышал. Но я думаю, все-таки есть, конечно, такие страшилки про любую религию. Вообще любое явление, которое непонятно, неизвестно, оно всегда сопровождается некими страхами. Но вот христианство изначально, как такое вероучение, ну, действительно ни на что не похожее, действительно в корне отличающееся от всех религиозных систем, несмотря на то, что, безусловно, многое она переняла оттуда, действительно было очень радикальным, особенно в первые столетия. И это, конечно, давало повод к таким вот разным историям. Но плюс ко всему, всегда на протяжении вот этих же 2000 лет, как ты справедливо отметил, всегда велась определенная такая строго направленная борьба с христианством. То есть всегда были силы, были люди, которые с этим боролись, начиная там от иудеев, когда Павел проповедовал, затем там это были римляне и так далее, вплоть до вот наших советских времен. И сейчас вот такой антитеизм яркий тоже проявляется, антихристианская такая пропаганда, так скажем. Поэтому это тоже всегда было, и во многом эти страшилки, они именно оттуда появлялись.
Угу. В комментариях пишут, что религия вообще вызывает недоверие. Люди, которые верят в каких-то непонятных, странных, мифических существ на облаках, в принципе не вызывают доверия, а отсюда и появление всяких страшилок про них. Некоторые из них, впрочем, наверняка имеют под собой основания. Вот такой комментарий.
Да, здесь проблема в чем кроется, что есть две вещи, которые отметил еще Василий Великий много столетий назад, о том, что человек, ну, все-таки, опять же, и все социологи современные об этом говорят, и многие философы, ну, так сказать, не будем сейчас уходить в эти доказательства бытия Божия, но тем не менее, что концепт высшего божества, он есть у всех народов мира, то есть все равно в той или иной форме представление о Боге оно есть. И это о чем говорит? О том, что действительно, ну, так или иначе, вот какой-то Бог, как понятие, как минимум, да, он существует, и отсюда вопрос, какой он, каков он этот Бог. И вот здесь начинается построение различных религиозных систем, начиная от древних аграрных культов, вот, затем какие-то зооморфные, действительно, если мы посмотрим на Египет, там, Месопотамию и так далее, на Грецию можем посмотреть, там уже такие антропоморфные божества, боги, похожие на людей, у них какие-то отношения между собой, отношения с людьми, ну, такой вот дом 2 греческий там демонстрируется. Но, тем не менее, во всем этом мы можем увидеть, что эти божества, они сконструированы человеком из подручных материалов, скажем так, да, что он видит вокруг, вот, и он сам созидает в себе этот образ Бога. Поэтому, действительно, зачастую вот эти существа, как там записано было, живущие на облаках, это же опять не имеет никакого отношения к истине, это каким-то образом построено, интерпретировано и создано самим человеком. А человеку свойственно пугаться, бояться, и вообще страх – это одна из основных таких сил воздействия вот, в человеческом мире. Поэтому вот эти все вещи, они действительно созданы самим человеком, это надо понимать, в отличие от истины, от истинного Бога, который до определенного времени был от людей сокрыт.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии Иван Сергеевич Лаптев, епископ Лютеранской церкви Ингрии на территории России. Любые вопросы, касающиеся лютеранства, вы тоже можете кидать в комментариях. Но вообще мы сегодня говорим о такой интересной теме – каннибализм христианства. Да? Почему христиан обвиняли и обвиняют в каннибализме? И даже более того, известны случаи, когда христианских миссионеров убивали в различных местах, куда они шли и рассказывали о Христе. Почему? Потому что они предлагали, собственно говоря, каннибализм этим людям. Они были настолько в ужасе от предложенного, что сразу этих добрых миссионеров, монахов тут же вешали на ближайшем дереве или голову отрезали. И вот об этом, обо всем мы поговорим сегодня с Иваном Сергеевичем Лаптевым. Поехали дальше. Но все-таки, как ты правильно заметил, Христос в Библии сказал удивительно непонятную вещь, да? Непонятную и чуждую, противную даже многим людям, от чего, собственно, как ты заметил, тоже многие от него ушли. Что это такое? Зачем он предложил есть свое собственное тело? Что он имел в виду под этим? Почему это важно? И почему вот эта тема и внутри христианства вызывает бурю различных мнений и взглядов, и даже религиозных войн на этой почве?
Ну, опять же, здесь нужно посмотреть назад, отойти, так сказать, вглубь веков. И если с того же самого Василия Великого вспомнить, он анализировал некоторые сходства между языческими религиями и христианством, и в частности там разные концепты, да, концепты воскресения, концепты там крещения, смерти и так далее. Но и, конечно, вот евхаристический вот этот концепт тоже он об этом размышлял. И позднее уже другие исследователи, они приводили, ну и до сих пор вот есть хорошие такие исследования, что вот этот вот обряд и понимание, собственно говоря, богоедения, он распространен и в других частях света, в частности, там, в Латинской Америке. Вот. И это достаточно древний обряд. С чем это связано? Ну, во-первых, это глубокое понимание того, что пища – это, ну, собственно говоря, необходимый аспект жизнедеятельности. Да, человек ест, и он живет. Если мы перестаем вкушать пищу, мы перестаем получать энергию. И сейчас уже ученые понимают, да, что происходит. То есть часть этого идет на строительные материалы там, наших клеток. Ты есть то, что ты ешь. Такой тезис всем сегодня известный. Часть идет на энергию. И благодаря этой энергии вообще все живые существа, ну вот, высшего порядка, да, они живут. Но если посмотреть именно в Священное Писание, в Божественное Откровение, мы можем увидеть, что уже при сотворении мира вопрос человеческого существования, он также был связан с кушением пищи. То есть мы читаем, что Господь насадил в раю разные деревья и сказал, что вы можете есть от любого из них, кроме там одного, да, с которого есть было запрещено. И вот мы видим этот концепт, что через вкушение, именно через пищу, попадает либо жизнь, либо смерть внутрь человека. Здесь грехопадение, знаменитая картина там Ева, протягивающая яблочко, то есть, ну, это там не яблочко, мы не знаем, что это был за плод. Вот. И дальше мы видим, что действительно с этим связан приход греха, смерти в человеческую жизнь. Но более того, дальше мы смотрим уже на историю израильского народа, нахождение в египетском плену, и вот как Моисей их спасает, выводит оттуда. Очень интересный тоже момент, да, когда идет... Вот наступает эта последняя казнь, идет ангел смерти истреблять первенцев, и им дается повеление. Ну, казалось бы, что нужно делать, когда человеку нужно спасаться? Ну, наверное, куда-то бежать, что-то где-то прятаться, что-то делать. А им в 12 главе книги «Исход» дается такое странное повеление. Ешьте, значит, закройтесь по домам, возьмите агнца, закалите его, пожарьте на огне и ешьте. Вот если вы будете его есть, значит, вы будете спасаться. Такой странный концепт. И плюс ко всему, кровь этого агнца должна была быть нанесена на косяки дверей. И сказано, что как раз вот этот ангел смерти, истребитель вот этот, да, пройдя, он, увидя эту кровь, пройдет мимо, и вы будете спасены. То есть это, конечно, концепт новый. Он присутствует во многих и древних культах, и современных религиях. Но вот сама идея, она заложена уже в Священном Писании о том, что для спасения, так же, как и причиной смерти является, да, вкушение некое, и для спасения тоже необходимо вкушать.
Да, но для спасения, да, для спасения необходимо вкушать, но Христос предлагает в буквальном смысле есть его тело, да? Хотя при этом... Мартин Лютер, например, ну тот же самый, да, провозглашал, что мы спасаемся только верой в Иисуса Христа, в Его спасительную жертву. То есть достаточно просто поверить в Бога, поверить в Христа, и вот ты уже спасен. А ты сейчас говоришь, что необходимо еще есть какое-то непонятное Его тело, какие-то хлебцы, вино, представляю, что это кровь того самого Иисуса Христа и Его тело. Все это вызывает бурю, ну, такого антагонизма, да, у нормальных здравомыслящих людей за пределами церкви.
Ну, я не знаю, когда вот ты приходишь к врачу, сейчас особенно такой наш период интересный, тебе дают какую-то таблетку и говорят, что, дорогой брат, вот, значит, тебе таблетка, ты болеешь, ты понимаешь, что у тебя происходят какие-то действительно процессы в организме, ты берешь и ее вкушаешь для того, чтобы начались процессы исцеления. Вот. И, конечно, ты правильно сказал, действительно, мы спасаемся верой, и к этому Господь призывает, это самое важное и главное. Другой вопрос – верой во что? Потому что, опять же, здесь каждый может, ну как, мы все это прекрасно понимаем, в современном мире каждый формулирует свое какое-то представление о так называемом Боге в душе, о какой-то вере там в сердце и так далее. Вот, ключевой вопрос, во что мы верим. И в христианской церкви, не только в христианской, но опять же, если мы посмотрим Ветхий Завет, мы увидим, что там была установлена целая система жертвоприношений. Неужели Бог не может прощать грехи просто так? Ну, конечно, может. Но при этом каждый человек должен был определенную жертву взять. Да? Либо там птицу, либо того же агнца. Целая процедура выбрать этого агнца, принести, отдать его на жертву. Часть этой жертвы тоже съедалась. Часть съедалась священниками, часть съедалась народом. И, конечно, вот для чего это все было нужно? И ответ один, потому что есть в христианской церкви такое понятие, такой термин, как таинство. И вот таинства, они являются, ну, таким, скажем, благословением, средством благодати для того, чтобы человек мог укрепить свою веру, чтобы он точно знал, что, осуществляя этот определенный вот такой акт, да, физический, едение и питья, чтобы он точно знал, что те обетования Бога, которые связаны с этим едением и питьем, они осуществляются именно в его жизни. Что та жертва на кресте, которая единократно, как сказано, была принесена, она касается сегодня и меня. Прямо здесь и сейчас, спустя 2000 лет, кровь Христа очищает все мои грехи. Вот это действительно такой Божий дар в виде средств благодати для того, чтобы нашу веру укреплять. И действительно мы находимся в телесном материальном мире, мы смотрим друг на друга, как перед эфиром ты сказал, иногда трогаем замочку уха, может быть, нам надо себя ощущать вот, сенсорным образом таким. И для этого Господь дал нам как раз таинство.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Лайки, репосты, пожалуйста, делайте. Напоминаю, о телефоне доверия 8-800-333-1706. По нему можно позвонить после этого эфира в любой день, до 8 вечера включительно. Если вам одиноко, страшно, если вы испытываете, не знаю, да все что угодно, да, какую-то душевную боль, если вам нужен психолог, консультант, душепопечитель, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона, и наши волонтеры, психологи, консультанты, душепопечители смогут с вами пообщаться и какую-то там сессию с вами провести такую телефонную, предложив какие-то способы решения, наверное, ваших проблем. Спрашивают нас, зачем мы требуем деньги. Да, в описании к этой трансляции есть ссылка для того, чтобы вы по ней прошли и подписались на ежемесячные пожертвования в пользу передачи «Верю, не верю», в пользу «Теос Медиа». Каждые 100 рублей помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. Для чего мы их просим, эти деньги? Да, собственно, именно для этого, да, для того, чтобы эти передачи делать. Как вы сами понимаете, ничего бесплатного в этом мире не бывает. И даже то телевидение, которое вы смотрите, если смотрите на своем телевизоре, оно тоже не бесплатно приходит к вам домой, а оплачивается из наших с вами налогов. Да? Собственно говоря, и мы тоже просим вас поучаствовать на этих передачах. Чем? Вашими пожертвованиями, добровольными. Если вам понравилось этот эфир или любой другой, то, пожалуйста, сделайте нам такой комплимент. 100 рублей в месяц – это чашка кофе, а иногда даже дешевле, чем чашка кофе. А нам это позволит развиваться и дальше, и касаться как можно большего количества людей. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии Иван Сергеевич Лаптев, епископ Лютеранской церкви Ингрии на территории России. Мы говорим о причастии, Евхаристии и обо всяких страшилках, связанных с церковью. В комментариях всех пишите, а мы поехали дальше. Вот есть комментарий.
Вот, кстати, хороший пример о том, что ты, да, вот вещаешь, люди смотрят вещание, все слышат, видят и так, а зачем же еще материальные средства? Так вот, материальные средства как раз они и нужны для того, чтобы и дальше распространялось это, и человек каким-то образом, да, мог подтвердить, приложить свое соучастие, не только там посылая, там, как сейчас говорят, лучи добра, а конкретно вот 100-200 рублей, и вполне себе они воплотятся в дальнейшее какое-то доброе какое-то дело. Угу. Вот, поэтому здесь тоже материальные элементы, как мы называем в таинстве, они, ну, действительно необходимы не Богу, а прежде всего нам, для того, чтобы мы точно знали, понимали, были уверены в том, что те обетования, которые Господь дает, они совершились и действуют именно для нас.
Спасибо тебе большое. Комментарий. Не помню, где это написано, но где-то в Библии я читал, что написано, что каждый человек, который призовет имя Христа, будет спасен. Если вы, верующие христиане, верите в эти слова библейские, то зачем еще есть какой-то хлеб и пить вино для того, чтобы якобы себя убедить в том, что эти слова правильные? Если они правильные, значит, они правильные. Если они неправильные, значит, они неправильные. Причем тут совместная трапеза какая-то непонятная.
Угу. Да, ну вот хороший пример этого есть. Вчера мы читали, у нас был такой библейский евангельский текст, как Петр идет по воде, затем начинает тонуть. И, конечно, Петр начал тонуть и закричал: «Господи, спаси!» Естественно, мы верим, что Господь спасет. Но для того, чтобы ему подняться из воды, ему нужно было протянуть руку и позволить Христу, да, себя вытащить оттуда, поднять. Он должен был почувствовать. Можно было сказать: да, Петр, веруй, нормально, верь, все, Господь тебя слышит, все хорошо. Но он почему-то уходил под воду до тех пор, пока Господь не взял его за руку. Вот, и здесь, конечно, во-первых, почему, самое первое, наверное, если мы верим в эти слова, то мы должны верить и в остальные слова Христа, да, и есть очень конкретная заповедь, повеление, потому что Господь повелел нам так делать. Господь повелел идти и крестить все народы и учить их. Господь повелел, и причем не в простой такой момент, да, а именно на Тайной вечере, уже за несколько часов до своей смерти, то есть в качестве такого наивысшего завещания, Господь повелел ученикам совершать Евхаристию, есть и пить. И мы, вот уже 2000 лет христианская церковь это повеление соблюдает, и мы размышляем над этим. Конечно, есть разные понимания, все это преломляется через традицию, историю, человеческий разум, но тем не менее, самое, наверное, самый главный аргумент здесь – это Божья заповедь.
Угу. Вот ты очень хорошо сказал, что есть разные мнения по этому поводу, да, и разные взгляды, и действительно, сегодня мы встречаем, да и не всегда, но там, наверное, века с 16-го, с 15-го, а может, чуть пораньше, встречаем, что появилось в христианской церкви альтернативное мнение относительно причастия и Евхаристии. Друзья, это тот самый процесс, когда вы употребляете хлеб и вино в церкви во время литургического служения, да? Если кто не знает. И многие считают, что это просто ритуал, да, с помощью которого мы с тобой, допустим, принимая вместе ритуальный бокал вина, там, выпивая ритуально, съедая кусочек хлеба, мы как бы таким образом символизируем, провозглашаем свою с тобой как бы, ну, дружбу, любовь и принадлежность к одному сообществу, да? Ну вот, а есть церковь, которая утверждает, что когда ты ешь этот хлеб и вино, ты в буквальном смысле как будто бы съедаешь кусок чего, мяса Христа или что там, кусок его там плоти. И почему все-таки есть разные мнения, если, как ты говоришь, в Библии все однозначно написано по этому поводу?
Да, в Библии на самом деле все написано однозначно, а дальше происходит удивительный процесс принятия этого откровения. Как я уже сказал, христианство вообще уникальная такая, да, система, ну, даже не религии, потом уже она преломляется, как бы вот это уникальное божественное откровение, которое отличается вообще от всего остального. И, конечно, она тяжелее всего воспринимается человеком в его попытках вот каким-то образом упорядочить это откровение, да, сделать его понятным, а самое главное, сделать из него какую-то конкретную инструкцию к действию, как все религии в этом мире, собственно говоря, да, дают человеку эту инструкцию, и ты, значит, вот поднимаешься по этой лестнице от низшего состояния к высшему, куда-то туда, к Богу. Но в христианстве вообще все наоборот. То есть сам Господь, он приходит сюда к людям, Бог воплощается, становится человеком, он показывает, являет себя таким, какой он есть на самом деле, а он очень удивительный, он очень странный, вообще непонятный никому. Как сказано, пришел к своим, и свои его не приняли. Новый Завет открывает нам, что были разные там партии духовные, концепции, кто такой Мессия, но ни к одной из них Господь не подошел. То есть при этом он показывал, доказывал, являл себя. И поэтому всегда на протяжении истории вот человеческий разум он каким-то образом, пытаясь это откровение ухватить, захватить, он выдает какие-то вот свои, значит, результаты по этому поводу. И поэтому по поводу причастия есть три основных взгляда. Их, конечно, больше гораздо, но сейчас вот раз ты спросил, mm-hmm. почему, да, мы скажем коротко. Значит, первое, ты упомянул слово «символ». И действительно, есть такое понимание символического восприятия причастия. Что это значит? Что такое символ вообще? Ну вот я тебе сказал, да, есть вот таблетка, она от конкретной какой-то вот болезни. А может быть символ таблетки? Я сейчас возьму там ручку, напишу здесь на бумажке «анальгин». Ну, в принципе, это будет символ анальгина. Я тебе могу его дать, ты поймешь, даже в аптеке, наверное, поймут тоже меня. Но в чем будет отличие этих двух концептов? Настоящая таблетка и вот символ этой таблетки, или там даже не таблетки, 100 рублей можно там написать, символически. Естественно, мы понимаем, что вот эта вещь, да, когда ты ее принимаешь, она определенным образом на тебя действует. Причем очень важно, ты, может быть, действительно болен, или ты здоров, у тебя нет этой болезни, угу. тогда это лекарство пойдет тебе во вред. И это, кстати, очень важный такой аргумент. Мы читаем в послании к Коринфянам, апостол Павел говорит, что кто принимает причастие недостойно, тот болеет и даже умирает. То есть понятно, что от символа человек не может заболеть и умереть, он там никакого действия не оказывает. Так вот, символическое понимание, оно возникает уже в эпоху Реформации, когда Цвингли в полемике с Лютером в 1529 году вот говорит о том, что это все, конечно, никакое не тело Христа, значит, и не кровь, это просто определенный символ. Вот. Лютер категорически с ним не соглашается. Затем в дело еще вступает Кальвин, который пытается, ну, как бы, да, немножко, ну, не примирить, но найти какую-то промежуточную позицию, и он говорит о неком таком духовном, значит, причастии, понимании причастия. Почему? Опять же, сюда вторгается человеческая логика, и он говорит, ну, каким образом, если мы в символе веры вообще исповедуем, что Христос на небесах и десную Отца, как он может быть здесь на причастном столе? Поэтому, значит, все, что происходит, это некое такое вот духовное вкушение, но нереальное, и через Святого Духа осуществляется вот эта связь. Вот, это символическое понимание, что действительно это просто символы, они ничего не означают, ничего не происходит, разве что, ну, воспоминания некоторые, как вот на поминке люди собираются и там вспоминают, был такой вот, такой Петр, Василий, там, хороший человек, мы за него в память поедим и выпьем. Кстати, вот еще интересный вопрос, да, как это преломляется в народном сознании. Вот, второй аспект – это транссубстанция, то есть это изменение сущности, это такой, наверное, самый древняя попытка каким-то образом, да, ответить с позиции осмысления богословского, что же происходит. Вот, это происходит, зафиксировано, точнее, в 1215 году на 4-м Лутеранском соборе в католической церкви, когда сказали, что вот в определенный момент, когда совершается месса, хлеб и вино, они превращаются в тело и кровь Христа, перестают быть хлебом и вином. Вот, и в связи с этим там связано целое учение о повторяющейся жертве. Мы читаем о том, о чем боролся Лютер, собственно говоря, такие заказные мессы, то есть вот таинство причастия за какие-то, за каких-то людей, да, за какие-то просьбы, дела. Вот, и третий взгляд – это так называемое реальное присутствие. Вот это лютеранская концепция, ну, можно сказать, в православной церкви, это ближе всего профессор Осипов, последние вот такие заявления, осмысления, они тоже приближают нас к этой концепции. Концепция реального присутствия. Что это значит? Что хлеб остается хлебом физически, вино остается вином, но вместе с хлебом мы принимаем истинное тело Христа, вместе с вином мы принимаем истинную кровь Христа. Вот, они там присутствуют, соприсутствуют, под видом иногда еще говорят, под видом, то есть или вместе с хлебом и с вином. Вот есть три такие основные направления в христианстве, ну и дальше там какие-то вот есть нюансы.
Угу. Спасибо тебе большое. У нас есть комментарий от Александра Прохорова. То есть жертвоприношение, каннибализм – это хорошо, правильно я понимаю? Вот такой вопрос. И еще один комментарий я прочитаю, а дальше ты будешь отвечать. У меня была любимая бабушка. Я очень ее любил, но периодически она мне сувала маленькую просвиру или просфору, не помню, как она называется, и говорила: «Ешь, это Христос». Все это вызывало у меня страх и дикий ужас в детстве. Ну вот, вот такие два комментария. Значит, по поводу каннибализма и жертвоприношения, это что, хорошо, по-твоему? И второе, вот человек делится своими детскими воспоминаниями, которые нанесли ему травму фактически, да, эмоциональную, психологическую, что бабушка заставляла его есть Христа, он этого никак не мог понять, как он может есть какого-то Христа там непонятного.
Да, ну, на первый вопрос, хорошо или плохо, это, знаете, жертвоприношение, это такой вопрос, который связан, ну, собственно говоря, вообще, в принципе, со спасением. Мы читаем в Писании, что без пролития крови не бывает прощения. После грехопадения человек встречается с Богом, только, ну, такое правильное, безопасное место, это только жертвенник, только возле жертвенника. Начинать мы уже видим Каина и Авеля, которые приносят жертвы, да, проливается кровь Агнца, вот, затем эти жертвоприношения, ну, действительно, мы в языческих каких-то страшных культах встречаем и человеческие, и даже с элементами того самого поедания ужасного, вот, но, тем не менее, здесь важно понимать, что вот сама концепция жертвы, сама концепция искупления, сама концепция смерти за грех, она, ну, такая, что ли, не можем говорить, хорошая она или плохая, просто другого пути нет, что называется, да. Но в чем наша, как бы, евангельская радость и большое благословение, что даже те жертвы животных, которые были в Древнем Израиле, они прекратились на кресте Голгофы. То есть сам Христос, он совершил эту единократную жертву, которая не нуждается в повторении, которая и избавила, собственно, человечество, всех нас, от необходимости каких-то других жертв, будь то там животных, там, уж тем более человеческих, или даже вообще абсолютно любых жертв, да, которыми мы пытаемся как-то Бога задобрить, это в нашей вот природе заложено, мы хотим как-то пострадать, хотим что-то Богу дать, хотя считаем, что он не нуждается в служении человеческих рук. Так вот, эта самая голгофская жертва Христа, она и упразднила, положила конец всему этому вот страданию, безумию, и Господь говорит: да, этого достаточно. И что он делает? Да? Он говорит, что мы... Хоть жертва принесена один раз, но вот в этих простых вещах, в хлебе и вине, действительно мы принимаем его тело, его истинную кровь. Для чего? Как вот это слово «воспоминание» приводится, да, анамнезис по-гречески. То есть дословно это «незабвение». То есть Господь показывает, что эта жертва, она действенна и по сей день. И вот в этом таинстве, которое он установил, действительно она обладает вот этой силой для нескольких вещей. Первое, самое важное, что происходит реально, не символически, не как-то метафорически, реально происходит прощение грехов, потому что сказал сам Христос: «Ешьте и пейте во оставление грехов». Сын человеческий имеет власть прощать грехи на земле. Второе, происходит единение. Мы соединяемся, Павел об этом очень много пишет, в одно тело. Мы становимся действительно братьями, сестрами друг к другу. У нас одна кровь. Мы соединяемся в одну невидимую церковь. И, кстати, вот алтари, которые полукругом в лютеранских церквях, в других церквях, они тоже символически указывают на то, что мы не только с живыми, вот сейчас сборющимися христианами на этой земле едины в Евхаристии, но также и с церковью торжествующей, с теми, кто уже на небесах. Вот. И, конечно, это трапеза благодарения, потому что жертва принесена, мы ничего не можем добавить, мы можем только приходить ко Христу и говорить: «Господи, спасибо, мы благодарим Тебя». Да, поэтому и название «Евхаристия» тоже присутствует здесь. И это также трапеза исповедания, да, что мы верим, исповедуем, что Христос умер за наши грехи. Вот сколько много благословений Господь дал нам вот в этом таинстве.
Угу. А что-нибудь про бабушку добрую, злую ты скажешь?
Да, бабушка добрая и злая. Здесь, конечно, вопрос, ну, во-первых, просфора или просвирка, как называют в православной традиции, это ну, не совсем да, причастие, то есть это как раз вот такая вещь, которую ну, часто и берут домой каким-то образом, да, вот, напоминает, там же много есть разных вещей, есть запивка такая после причастия тоже специальная, там таких уже более тонких церковных вещей, но здесь, наверное, самое главное что, чтобы в момент и вообще как бы приглашение к соучастию в этом таинстве, оно требует обучения, оно требует определенного наставления. И, как я уже вспоминал, Павел пишет о том, что кто будет есть и пить недостойно, не размышляя о теле и крови Христовым, тот будет есть и пить осуждение себе. Поэтому, например, у нас в лютеранской церкви человек, ну, существует так называемое закрытое причастие. Что это значит? Что прежде чем приступить к этому таинству, человек, в том числе и ребенок, он должен быть обучен, если он уже да, в, таком, да, в полных годах, что называется, способен понимать, и он должен все-таки понимать и должен верить, самое главное, как мы говорим, что происходит. И поэтому здесь вот проблема этой бабушки, этой девочки в данном случае, конечно, отсутствие ну, такого обучения, да, такого систематического образования духовного, чтобы... когда тебе говорят об этом, ты понимал, что, почему, для чего. Вот. И поэтому мы обучаем людей, и только после этого, когда они соглашаются, проходят так называемый, как мы говорим, обряд конфирмации, то есть подтверждают веру, разделяют ее с церковью, тогда они уже подходят и к таинству алтаря.
Угу. Спасибо большое. Пишет тут нам тоже один человек, Сергей, его зовут. Библию читал с детства, бывал на различных мероприятиях христианских, любил читать Библию всегда, но никогда не понимал вот этот странный обряд. Мне кажется, что он все усложняет и только отвращает людей типа меня от христианства. Мне достаточно было Библии и все, вот он пишет вот так вот.
Нет, но знаешь, естественно...
Можно я уточню? Проси, пожалуйста, смотри. Есть в Библии описание творения. В самом начале книги «Бытие», да, пишется о том, как Бог творил землю. И если понимать это буквально, то вот земля была сотворена за 6 дней, да? Если мы верим в этот текст, как он буквально написан. Хотя там без трактовок, без различных. И вот есть причастие Евхаристии, которое предлагает нам есть... В буквальном смысле, если мы буквально понимаем эти слова в Библии, да, вот едите мое тело там, да, он так и говорит, буквально готов отрезать от себя кусок плоти, там, палец или не знаю, что-нибудь, и предложить, на, скушайте. И вот у современного человека это все вызывает вот, разговоры о творении за 6 дней и разговоры о том, что мы якобы там едим тело Христа, все это вызывает отвращение. То есть они готовы ходить к тебе в церковь или там ко мне, неважно, да, но как только мы заикаемся о 6 днях или там, о том, что нужно есть сейчас тело и кровь Христа, у них это все вызывает отвращение, непонимание, несогласие, и, соответственно, они разворачиваются и уходят. Не проще ли от таких сомнительных вещей, к тому же, если и в церкви есть разные мнения по этому поводу, да, просто отказаться и все. Ну, что, христианство перестанет быть христианством, если мы не будем говорить о 6-дневном творении или о том, что в хлебе, в вине.
Ну, конечно, конечно, перестанет и уже перестает. То есть вот мы видим действительно то, что тенденции последние в христианстве, как раз вот то, о чем ты говоришь, попытка приспособить божественное откровение под человеческую логику, попытка убрать из Библии то, что нам непонятно или не нравится, mm-hmm. там, да, самые популярные тренды про гомосексуализм, про какие-то еще вещи, ну, не нравится нам, ну, не хотим, ну, что мы будем людей расстраивать, ну, давайте уберем. Ну, так задача-то как раз и есть совсем в другом, как Павел пишет, чтобы преобразовать наше мышление, чтобы мы возрастали в познании Христа, в познании Божьей истины. Действительно, я уже сказал, что это вообще основная проблема и основная борьба божественного откровения и человеческой такого жизненного опыта. Мы читаем там тот же самый разговор Христа с фарисеем Никодимом, который приходит к нему ночью, и Господь ему говорит, надо вам родиться свыше. Он так выпучивает глаза. Понимаешь, тоже сегодня бы, если бы вот об этом можно сказать, да, что нужно войти в утробу матери, ничего себе вы тут, христиане, какие концепции предлагаете, значит, в утробу матери войти, родиться заново, будучи уже старым и так далее. Таких вещей много. Мы можем говорить о теле Христовом как о церкви. Значит, я твой глаз, как Павел пишет, ты моя рука, а как ты, Влад, вот мой можешь быть моим глазом, интересно, и я там твоей рукой. Что это такое? И мы тут, оказывается, все единый организм. Но это же какой-то бред, понимаешь? Мы же самостоятельные, автономные, так сказать, единицы. Но, опять же, если мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что Бог так это называет, так это открывает. Конечно, это требует у нас определенного познания, но прежде всего это требует от нас самого главного – веры. Когда мы действительно принимаем это с верой, зная, что за этим стоит Бог любви, который нас любит, и это не просто обряд, как пишет человек, да? Но вот если бы каждый раз за таинство причастия ты получал бы 100 тысяч рублей, вот прям на счет, встаешь так от алтаря, отходишь, и тебе раз 100 тысяч рублей – ты бы делал бы это таинство, существовало бы?
Куда идти? Где касса?
Побежал, побежал. Все, вопросов нет. Мы понимаем, в чем тут как бы плюс. Но когда речь идет о прощении грехов, ну как бы что это? А ведь на самом деле, ведь Господь это делает для нас. Это делается для нас. Очень интересно, что вот этот сам процесс установления вот этого таинства, слова установления, они записаны у синоптиков, то есть в трех синоптических Евангелиях. А Иоанн, когда подходит к этому месту, он показывает, ну, как бы такую некую духовную суть. Вот помнишь, в чем там, что там было, да, когда они собираются на Тайную вечерю, Господь припоясывается и начинает мыть им ноги. Вот, он берет вот эту функцию раба, который унизил себя вообще до последнего, и начинает пытаться мыть ноги. Петр отскакивает в ужасе, говорит, нет, я не понимаю, как это так? То есть опять мы видим, ну как ты, Господь, ты учитель, ты будешь мои грязные ноги мыть? И тогда Господь ему отвечает, тогда ты не будешь иметь части со мною. Это одно из названий Вечери Господней, причастие, да, то есть быть единым. И Петр отвечает, ну всего тогда меня, Господи, омой, всего, и руки, и голову. И Господь говорит, нет, омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, да, через слово, которое я проповедовал вам. Вот здесь действительно показывается нам суть таинств, что Христос нам служит в этом таинстве. Он очищает наши, ну, как мы говорим, фактические такие, да, повседневные грехи. Мы ходим по земле, как один из отцов писал такой красивый образ, что мы ходим по земле, пачкаем ноги, и каждый раз на Евхаристии Христос нам омывает эти ноги, как апостолам тогда. Он нас очищает, чтобы мы были совершенны во всей полноте, и мы имеем часть с Ним. Вот это самая большая тайна, что едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Как я живу Отцом, говорит Христос, вот это, да, такая величайшая тайна, так и едущий меня будет жить мной. То есть это действительно удивительный процесс. Нашим умом, а тем более разумом светского человека, да, незнакомого с духовными понятиями, определениями, конечно, это очень тяжело. Да любой стих открой. «Я есть дверь овцам». Что там? Что, как может человек светский там, на этот стих посмотреть? «Я свет миру», «Я жизнь», «Я там». Любой вообще маломальский такой значительный текст духовный, он вызовет точно такие же вопросы. Mm-hmm. А что значит? Свет. Что значит «живет во мне Христос», Павел говорит. Какой-то маленький там человечек, где он
живет. Глисты как будто бы, да? Вот некоторые говорят, что глисты во мне что-то завели. Слушай, Александр Прохоров, который писал про каннибализм, жертвоприношение, что это хорошо, что ли, да? Вот он спрашивал, пишет дальше. «Спасибо, понятно, твое объяснение, да? Спасибо, понятно. Получается, что Бог был злой, а Иисус принес себя в жертву и сделал его добрей». Вот это да.
Нет, получается не так. Получается, что Бог был и есть абсолютно свят и справедлив, и на основании его закона ни один грех не остается без возмездия, без наказания. Потому что часто люди, опять же, говорят, куда смотрит Бог, где, что, почему вот это допускается. Бог абсолютно свят и справедлив. Но для того, чтобы люди были спасены, они были избавлены от этого наказания, как раз в жертву приходит, приносит себя Христос, Сын Божий, который принимает наши грехи, те грехи, которые должны, за которые последовать наказание, неотвратимое наказание, как сказано, возмездие за грех смерть. Вот Он принимает наши грехи, и Он умирает, будучи абсолютно праведным, святым, нашей смертью, как бы, да, за нас, вместо нас, совершая эту достаточную, полноценную, единократную жертву для нашего спасения. Поэтому вот в этом и заключается Евангелие, да, благая весть для нас, что мы можем только слышать и радоваться тому, что сделал Господь.
Да, спасибо тебе большое. Я слышу такое, знаешь, мнение от людей, ну, скажем так, не воцерковленных, особенно, да, когда они приходили в различные церкви, в лютеранские в том числе, ты говоришь, ты вот помнишь, говорю о том, что закрытое причастие, да, в лютеранской церкви, что вы не допускаете людей, которые...
Ну, не во всех. Сейчас, к сожалению, разные есть лютеранские церкви. Ну,
у вас, по крайней мере, да, в церкви Ингрии это причастие закрытое.
У нас консервативная, да. Конфессиональная церковь, мы так понимаем, да, как книга согласия учит. Да.
Вот смотри, конкретное мнение человека, который... его высказал, да, говорит, что я однажды, говорит, пришел в церковь, мне плохо, ну, плохо мне было, да, говорит он, я пришел в церковь, потому что вот меня туда потянуло. Я, ну, он шел в церковь как бы к Богу, да, вот он к Богу пришел туда, в церковь, и там была как раз литургия, он стал, пошел вместе со всеми, но он плохо понимал, что происходит, да, ну, вот, но когда вот началось причастие, он пошел как бы со всеми, ну, как бы все делают, все побежали, и я побежал, да, вот все пошли, и он пошел. И его, ну, так он это воспринял. Может быть, так этого и не было, но так он это воспринял. Грубо осадили в этой церкви и не дали принять участие в Евхаристии. Да? Ну, типа, ты же, чувак, не наш, да, пока, не нашего стада будешь. Ну, вот. И для него это было серьезной, ну, прям травмой. То есть я вот со всем сердцем открытый пришел в церковь, да, а тут меня раз и послали. Что ты по этому поводу скажешь?
Ну, здесь тоже, конечно, опять же, все это современное мировоззрение такое, да, навязанное рекламой и вообще этим обществом потребления, что ты пуп земли, все вокруг меня, мы этого достойны, все, значит, производители всего, только и мечтают, как бы мне сделать хорошо. С этими мыслями, конечно, человек приходит в церковь, думая о том, что тут его должны тоже обслужить, ну, как минимум, тут еще также, да, декларируют какую-то любовь, что Бог, значит, там всех принимает. Но на самом деле, если человека допускают туда, и он там поучаствовал в этом таинстве, хлебнув когорчика и съев там какую-то булочку, то как раз вот люди не послужили к добру, да, они, церковь в этот момент послужила к осуждению этого человека, как говорит апостол Павел. И многие тоже говорят, вот вы не допускаете человека, вы лишаете его благодати. Нет, потому что если человек так и будет ходить, и никто на него внимания не обращает, и не спрашивает, научен ли он, не научен, понимает ли он, как раз вот такой подход и лишает человека благодати, лишает человека возможности познакомиться со Христом и оставляет его в этом состоянии, его как бы понимания, да, Бога в душе, как он его там увидел, в лучшем случае из фильмов каких-то, да, более-менее хороших. Вот. Но если мы посмотрим, опять же, в историю христианской церкви, первые столетия, мы увидим, что даже в чине сохранилась в православной церкви оглашенные изыдите. То есть люди, которые не были еще в общине, момент начала Евхаристии, вот они действительно все должны были выйти вообще в притвор или вообще на улицу, двери закрывались и приходили к таинству люди воцерковленные. Но действительно, в нашей церкви никто никого, конечно, не выгоняет. Мы проговариваем каждый раз, что если вы вообще еще не христианин, может быть, не крещенный, в другой конфессии, приходите к алтарю, мы молимся за вас, мы благословляем Божьим благословением вас и дальше хотим пообщаться, если вам трудно, тяжело как-то, да, на душе. Вот есть священнослужитель, он может душепопечение провести, и мы приглашаем в каждом приходе, у нас есть такой как раз курс «Основы христианской веры» для того, чтобы люди правильно подходили к причастию, чтобы они могли научиться понимать, что же Господь дарует в этом таинстве, что это такое, и почему Господь его установил.
Да, спасибо вот, тебе большое. Спасибо тебе большое. У нас осталось полтора минуты. Вот, собственно говоря, давай расскажем про то, как вас найти и как эти курсы «Основы христианской веры» изучить для того, чтобы люди, которые хотели бы разобраться все-таки, что это такое, почему вы не пускаете нормальных ребят попить с вами вина и поесть хлебушка, что сделать, почему это так происходит?
Где да, у нас есть уже в 2 года такой общий российский курс «Основы христианской веры». Это онлайн-курс. Вы можете записаться и найти его и на нашем сайте, и в группе «Лютеране России. Церковь Ингрии». Мы приглашаем туда всех, независимо от того, в каком городе вы живете, где бы вы ни находились. А также на сайте elci.ru «Церковь Ингрии» наберете в поисковике поисковике, там вам первая выпадет ссылка, это наш сайт, там вы можете увидеть, в каких регионах, где какие приходы действуют. И туда можно прийти также на этот курс «Основы христианской веры». Ну вот в Петербурге это Анденкирхе, Кирочная улица, дом 8, Кафедральный собор Святой Марии, Большая Конюшенная, дом 8, это Яникирик и также собор Святого Михаила на Среднем проспекте. Вот четыре такие общины, наверное, наиболее заметные, которые легко найти физическим образом в Петербурге. Ну, а в других городах, вот смотрите, пожалуйста, на нашем сайте. Всех приглашаем, мы открыты для всех, даже для тех, кто хочет достойно аргументировать свой атеизм. Приходите и будете учиться, как это правильно делать.
Спасибо большое. Это был Иван Сергеевич Лаптев, епископ Лютеранской церкви Ингрии на территории России. Всем пока, до встречи в прямых эфирах. Пока.
Благословение.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.